Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. В сегодняшней программе мы говорим о высшем музыкальном образовании. Обсуждаем российский и немецкий опыт. До некоторых пор музыканты, так же как и ученые, питали национальную гордость российского государства, демонстрируя высокий уровень, в том числе культурного развития, всему миру. Чувство это возникло не на пустом месте. Действительно, традиции были, хотя и вполне интернациональные, но вот вдруг иссякли. Если по поводу науки государство и кино воспринимать решительные меры, то по поводу музыкантов сегодня никто не беспокоится. Наверное, потому, что их творчество приносит не такую очевидную пользу. Между тем, Владимир Спиваков недавно сетовал, что уровень подготовки молодых российских исполнителей оставляет желать лучшего. И это понятно. Многие уезжают из страны, где активная музыкальная жизнь происходит исключительно в столицах – Петербурге и Москве. Нередко случается и так, что студенты уезжают заканчивать образование за границу, например, в Германию, очень популярную среди музыкантов страну, и там остаются работать. Высшее музыкальное образование мы сегодня обсуждаем. С ректором Мюнхенской консерватории Зигфридом Маузером, профессором Московской консерватории имени Чайковского Тиграном Алихановым, композитором Антоном Сафроновым и студентами Московской консерватории Ольгой Ермаковой, Александром Кузововым, Анной Морозовой, Ольгой Михайловой и Дашей Митяевой. Начнем мы с урока музыки сразу после региональных новостей образования.
В школах Бурятии проходят уроки, посвященные всероссийской переписи населения 2010 года. Преподавание ведется как в рамках уроков математики, географии и истории, так и на специальных уроках, посвященных только проведению переписи, сообщил замминистра образования республики Александр Бачеев. Занятия проводятся перед началом акции «Детская перепись». Учащиеся Нахимовского училища не будут принимать участие в параде Победы 9 мая в Москве. Это позволит ребятам тщательнее подготовиться к выпускным экзаменам, сдать единый государственный экзамен с максимальным количеством баллов, сказала председатель родительского комитета 5-й роты Нахимовского училища Ольга Ильина. Напомним, решение о неучастии курсантов Нахимовского и Суворовского училищ в параде Победы 9 мая было принято министром обороны России Анатолием Сердюковым. В 2010 году около 12 тысяч учителей Татарстана получат в подарок ноутбуки, которые они смогут использовать как на работе, так и дома. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Николай Никифоров. Кроме того, в школы Татарстана будет направлено около 13 тысяч новых компьютеров. С нового года в столичных школах стартует необычный эксперимент. По нескольким предметам старшеклассникам выдадут электронные учебники. Если опыт будет признан удачным, на цифру перейдут все московские, а в перспективе и российские образовательные учреждения. Первые цифровые учебники появятся по литературе, обществознанию, истории и иностранным языкам.
Это были региональные новости образования, которые для классного часа подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. Первая часть программы посвящена российскому, а точнее московскому опыту преподавания в высшей музыкальной школе. Мои собеседники – студенты и аспиранты Государственной консерватории имени Чайковского. Они разучивают квартет в классе Тиграна Алиханова. Разговариваем мы с ними в перерыве.
Семья у меня, мама музыкант, она закончила Нижегородскую консерваторию. И, в общем, с малых лет меня очень сильно помогает в этом деле.
Рассказывает Оля Ермакова.
Ну, я учусь вот в школе при колледже, прям сквозь консерваторию с первого класса. И, вы знаете, наверное, было однозначно желание уже с первых лет, но все-таки это как-то еще формировалось вообще мнение о будущем, то есть, в принципе, заниматься ли этой карьерой вообще серьезно или, ну, как дополнительное образование получить. Сейчас я уже уверена в том, что я хочу этим заниматься, что я хочу идти с этим по жизни, и роль педагога, конечно, очень важна. Очень важны какие-то личные отношения с педагогом, потому что, когда чувствуешь какой-то контакт психологический, как бы это все гораздо легче, и главное, чтобы было желание. И в этом я считаю, что педагог очень сильно помогает.
Музыка.
И мне кажется, что должно быть там, папа, и папа, чтобы какая-то была взаимосвязь. Еще раз, без рояля. 3, 4.
Я стала заниматься музыкой по настоянию моей мамы, которая работает тоже в консерватории, но она преподает спортивную кафедру, она мастер спорта по бадминтону.
Даша Митяева, альтистка, первый курс аспирантуры.
И она всю жизнь общалась с музыкантами, она видела, какая у них потрясающая жизнь, наполненная прекрасными событиями, гастролями. То есть они получают колоссальное удовольствие и от самой работы, и от поездок, от того, что они видят мир. И она всегда очень хотела, чтобы вот ее ребенок тоже был музыкантом. И я с детских лет тоже приходила в зал и общалась с ребятами, с музыкантами. И как-то вот в этой атмосфере тоже с самого детства. Поэтому для меня, ну, это было, может быть, естественно, можно так сказать. Ну, в принципе, не музыкальная семья, да, но общалась я вот в кругу музыкантов всю жизнь.
Можно еще разочек? Давайте мы сначала. Это должно быть очень благородно и как-то так немножко демонически, но все-таки, чтобы вот это не ушло совсем. Можно еще раз? Четвертый этап, второй половины этапа. Можно попросить Дашу и Аню вместе, я скажу раз-два, вы на три заиграете. Хотелось бы чуть больше разницы в штрихе. И ответ Да, но я очень извиняюсь, но покойник просил сыграть вот именно так, как тут он согласился, что это автор один из тех, кто уже на каждой ноте написал все, что он хотел. Понимаешь, это тебе не факт, который не писал ничего.
С самых ранних лет меня взращивали, чтобы я в будущем училась здесь.
Моя собеседница – самая младшая из квартета, виолончелистка Аня Морозова. В Московской консерватории она учится первый год.
Вы или вас направили сразу на виолончель, потому что виолончель тут приближенный к человеческому голосу, да, она, собственно, и похожа сама по себе на тело. Вот ваш интерес к виолончели?
Первоначально это была инициатива моей мамы учить меня именно на виолончели. Так как она сама скрипачка, ей хотелось, чтобы инструмент был родственным, но только не скрипка. Я не знаю, чем она руководствовалась. В итоге получилось, что я практически отвоевала себе виолончель, потому что у меня есть сестра-двойняшка, с которой мы буквально сцепились за виолончель. В итоге я одержала победу, а сестра в итоге ей достала скрипка. Ну и, естественно, меня больше всего привлекает звук от инструмента. Мне кажется, это более близким, чем, допустим, та же скрипка. Обычно дети руководствуются, у меня есть знакомые малыши, которые говорят, что я там буквально влюбился с первого взгляда в виолончель, когда там ее увидел, как она там потрясающая, замечательная, красивая. У меня такого не было. Я никогда как бы не реагировала как-то особенно на сам облик инструмента. Я предпочитала слушать.
Виолончель – большая проблема на гастроли, если куда-то лететь.
Это проблема просто каждый день, когда таскаешь инструмент на себе, это тоже оказывается в итоге проблемой, потому что, допустим, мой инструмент вместе с чехом весит 10 килограмм. С нотами это бывает, ну, 12 килограмм. Для меня это довольно ощутимо. И это сказывается, там, спина, там, всякое такое.
Анечка, 91. 1, 2, 3. Ты понимаешь, ты в данном случае то есть, ты продолжаешь ее линию, но вместе с тем ты играешь материал, который она потом за тобой повторяет. И он должен быть очень значительный. Она выше.
Тигран Алиханов, профессор Московской консерватории по классу камерного ансамбля, сам заканчивал Московскую консерваторию, а с 2005 по 2009 годы был ее ректором. Я попросила его рассказать, как изменилась система музыкального образования.
Вы знаете, может быть, какие-то изменения произошли. И, так сказать, произошли изменения с точки зрения вот этого учебного плана, потому что, во-первых, не забудьте, что мы прожили довольно долгое время при определенном режиме, и при этом режиме насаждались всякие политические науки, которые улетучились, когда этот режим, так сказать, прекратил свое существование. Так что в этом отношении, конечно, изменения произошли. Но дело не в этом, а дело в том, что вот эта организация музыкального образования в России, ей, конечно, чрезвычайно повезло, потому что во главе ее стояли люди в высшей степени квалифицированные, люди высоко талантливые, поэтому они организовали все вот именно в самых лучших каких-то направлениях. То есть эти два Рубинштейна, которые организовал один в Петербурге, другой здесь, конечно, они не сами это выдумали, потому что уже были до них консерватории. Была немецкая консерватория, была парижская консерватория. Так что у них уже на что ориентироваться было. И вместе с тем они, конечно, внесли очень много своего и очень важного. Дело в том, что каждый из них был музыкантом универсального склада. Потому что, ну, если Антон был и композитор, и дирижер, и пианист, и педагог, то Николай, он тоже был композитор. Он, правда, конечно, был совсем незначительный композитор. И, тем не менее, он музыку сочинял. У него есть сочинение. Поэтому, воспитывая музыканта, они прекрасно понимали, что их задача сформировать очень гармоничную и всестороннюю личность. Более того, оба они, особенно Николай, они привлекали ведь к работе в консерватории университетских профессоров. То есть они считали, что музыкант должен быть осведомленный в философии и в смежных искусствах и так далее. То есть вот именно какая-то гармоничная личность. И вот это вот чрезвычайно важно. Этим, может быть, мы, так сказать, до некоторой степени отличаемся, может быть, от западных каких-то консерваторий.
О российском музыкальном образовании рассказывает профессор Московской консерватории Тигран Алиханов. Беседу с ним мы продолжим после блока главных новостей.
На коллегии Министерства образования и науки обсудили первые итоги работы национальных исследовательских университетов. Напомним, осенью 2009 года этот статус был присвоен 14 вузам России. Однако, по оценке министра образования Андрея Фурсенко, не все вузы смогли выполнить взятые на себя обязательства. Около 10% всех показателей оказались невыполненными. Если вузы не исправят ситуацию, Министерство образования обещает поставить вопрос о лишении учебных заведений престижного статуса. В ближайшие годы в школах может быть введено 12-летнее обучение, а также промежуточная аттестация для учащихся младших и средних классов. Об этом заявил президент Российской академии образования Николай Никандров. После 4 и 9 класса ученики могли бы проходить форму аттестации, сходную с ЕГЭ, в двух аспектах – наличие независимой комиссии и тестовая форма заданий, пояснил Никандров. 20 апреля в России стартовала досрочная волна единых госэкзаменов. Право на досрочную сдачу ЕГЭ имеют выпускники вечерних школ, участники российских международных олимпиад и соревнований, выпускники, выезжающие за рубеж на постоянное место жительства или по медицинским показаниям. Завершится досрочная сдача 30 апреля. В России предлагают ввести институт педагогической интернатуры. Об этом рассказал директор Департамента государственной политики в образовании Игорь Римаренко. По мнению чиновника, один год после педагогического вуза, проведенный в школе на практике, и получение диплома лишь после педагогической интернатуры улучшит качество подготовки педагогов.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Особенности российского музыкального образования мы продолжаем обсуждать с профессором Московской консерватории Тиграном Алихановым.
В дальнейшем уже, вот при советской власти, чрезвычайно важная была вещь, то, что была создана вот эта какая-то необъятная совершенно сеть музыкальных школ. Вот это, собственно говоря, и является основой нашего музыкального образования. Если сегодня вы разрушите вот эти вот музыкальные школы, вы подорвете напрочь вообще музыкальное образование, и оно скатится вообще неизвестно куда. Потому что при советской власти, я вот в то время был очень много, так сказать, концертирующий пианист, и куда только нас и не заносил. И вот если вы приедете куда-нибудь в тайге, в Сибирской, вообще в какой-нибудь леспромхоз, то в этом леспромхозе было две вещи обязательно. Там могло ничего не быть. Но магазин, в котором продается водка, есть, и музыкальная школа есть. И вот это незыблемо. И вот это, так сказать, местная партийная и хозяйственная элита, она обязательно следит за тем, чтобы их дети обязательно ходили в музыкальную школу. Понимаете? И на основании вот этого вот основания, так сказать, всей этой пирамиды держалось все. Причем дальше шло, что лучших отбирали из районных школ в какие-то областные. Областные там у них были, в каких-то областных центрах были обязательно музыкальные училища. А там из этих вот далеких отбирались в лучшие. А лучшие были в тех городах, в которых были и консерватории. Поэтому у нас был и во Владивостоке институт, и в Хабаровский институт, и в Новосибирске консерватории, и в Уральской консерватории, а тогда еще был Советский Союз, были Прибалтийские консерватории, были Кавказские консерватории, были Украинские консерватории, а на Украине было несколько консерваторий, и в Киеве, и в Львове, и в Одессе. Еще я, может быть, сейчас что-то не сразу вспомнил. И все это вот выходило вот в эту вот вершину пирамиды, в эту вот консерваторию две, Петербургская и Московская, вот она собирала слив. Из-за всего этого.
Я слышала от весьма уважаемых музыкантов, что сейчас музыкантов российских хороших стало меньше выходить из консерваторских стен, потому что еще некоторое время назад это была гордость. Часть российских музыкантов, они работают за рубежом и вполне себе благополучно устроены. Ага. Вот есть такая претензия, что стали слабее музыканты молодые. Так ли это?
Во-первых, во времена моей, так сказать, когда я учился, и даже не только учился, но и работал. Выезжать за границу было невозможно. Вы это прекрасно знаете. Для того, чтобы молодой музыкант появился за границей, вот приехал бы на конкурс, он должен был пройти здесь несколько отборов, и в лучшем случае, значит, наша страна, Советский Союз, посылала на конкурс, предположим, там 3, максимум 4 человека. Они ехали за государственный счет, зато, так сказать, у них была сверхзадача, они должны были обязательно для Родины привезти премию. И действительно, в результате всех этих отборов, значит, они в несколько этапов были... отборы вот внутри вуза, причем не только в Московской консерватории, но и в Саратовской, и в Нижегородской, и в Новосибирске. Потом делалось всесоюзное прослушивание, вот эти все приезжали сюда, или потом последние годы уже не обязательно сюда, делали что-то в Петербурге, что-то делали в Киеве, там, ну, не суть важно. И там, значит, отбирали из этих еще, понимаете, вот эти 4 человека, это были вообще сливки, так сказать, со всего Союза. И когда они приезжали на конкурс, ничего удивительного не было в том, что они сносили на корню вообще весь этот конкурс. И я прекрасно помню, я сам так сказать, я помню, что когда мы, 4 пианиста, появились на жеребьевке конкурса «Маргарита Лонг Парижа», все схватили, думали, ой, опять эти русские, опять они увезут все премии, и мы таки увезли половину, там вот было 8 премий, мы 4 увезли, понимаете? И так это было не только там, где я был, это было испокон веку с самого начала. Вот. На сегодняшний день все это рухнуло, ничего этого нет. Есть обычная для всего мира система, когда вы хотите поехать на конкурс, и это дело в ваших руках. Вы получаете визу, вы сами покупаете билет, вы сами... И это замечательно давно, уже где-то лет 15 тому назад, один дирижер во Франции, он проводил конкурс в свой оркестр. И, значит, приехали русские, тоже играли на этом конкурсе. И он говорит, ты знаешь, мы с удивлением обнаружили, оказывается, в России тоже есть плохие скрипачи. Понимаете, когда вот ринулась эта толпа, ну, естественно, что она далеко не такая роскошная. И, конечно, у нас уровень студентов, он очень разный. Понимаете, если вы придете вот на какой-нибудь дипломный экзамен, например, по любой специальности, ну, конечно, бывает год лучше, год хуже, и все-таки, вы услышите, во-первых, то есть выдающееся исполнение, которое вы, может быть, будете помнить всю жизнь. Вот так, как я, например, ну, я сижу на этих экзаменах бесконечно, вот, но я какие-то вещи я не могу забыть. Вот как я на экзамене слышал, как вот такой-то человек играл на экзамене. И в каждом курсе так, понимаете, есть какая-то вот группа, 3-4 человека. Это потенциально исполнители мирового класса. Это то, которое вот занимает потом все эти позиции во всем мире. Понимаете? Потом идет большая группа сильных, хороших студентов. Они, конечно, работают в конце концов на этом. Потом идет какая-то вообще тоже большая прослойка очень средних. И есть несколько человек в высшей степени слабых, о которых ты часто думаешь, господи, как же ты сюда попал вообще?
О том, как попадают в Московскую консерваторию, я попросила рассказать нынешних аспирантов, альтистку Дашу Митяеву и скрипача Александра Кузового.
Честно говоря, даже не могу сказать, с чем это связано, потому что есть безумно талантливые люди, которые не с первого раза поступают в консерваторию, а они стремятся и действительно годами, можно сказать. У меня есть конкретные примеры, вот, ну, непонятно, да, почему. Вот. Но если ты достоин, мне кажется, ты в любом случае должен рано или поздно.
У скрипачей есть знаменитая история про легендарного скрипача, который поступал в консерваторию в общей сложности, по-моему, раз в 5, причем 3 раза из этих он поступил, 2 раза его выгоняли, он еще раз поступал, и последний раз он поступал вместе со мной, и это был уже такой большой дядя, потому что мы пришли всем потоком, там нам по 18-17 лет, вот, у всех там дрожат коленки, я очень хорошо помню, мы только что нам объявили результаты специальности, кто прошел, и у нас сразу же после объявления результатов должен был быть коллоквиум. И вот мы стоим, значит, 17-18-летние подростки, всех трясутся коленки, только что, значит, узнали, что прошли специальность, готовимся к коллоквиуму, и рядом стоит такой дядя, спокойный, как танк, вот, выясняется, что ему уже 28 лет, вот он рассказывает эту историю, что он уже далеко не первый раз все это, значит, проходит, вот, и там нам начинает совершенно спокойно рассказывать про то, как, в принципе, происходит поступление, коллоквиум. Ты, в принципе, это, в общем-то, не редкость, да, действительно, многие люди поступают и по 2, и даже по 3 раза, и иногда и поступают, да, с 3-го раза. Кто хочет своего добиться, тот добьется.
Так считает студент 2-го курса аспирантуры Московской консерватории Александр Кузовов. О том, какие перспективы сегодня открываются перед будущими музыкантами в России и Германии, мы поговорим во 2-й части классного часа после небольшого перерыва.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Во Львове состоялся митинг протеста против подписания договора о продлении пребывания российского флота в Крыму на 25 лет. По сообщению Интерфакса, местные депутаты намерены выехать в Киев, где во вторник под стенами Верховной Рады проведут заседание областного совета против подписания соглашения. Об этом на митинге сообщил заместитель председателя областного совета Роман Илык. Временное правительство Киргизии объявило о создании комиссии по обеспечению правопорядка и безопасности в стране. Задача новой структуры входит розыск виновных в гибели людей во время недавних беспорядков, предотвращение мародерства и случаев разжигания национальной розни. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает бесперспективной дальнейшую деятельность Организации договора о коллективной безопасности в ее нынешнем виде. Лукашенко заявил, что не видит смысла в организации, которая не может предотвратить кровопролитие и государственный переворот в одной из своих стран-участниц, в Киргизии. Фракция КПРФ в Госдуме России опровергла появившуюся в интернете информацию о гибели на охоте главы Комитета по делам национальностей Валентина Купцова. Россия настаивает на скорейшем заключении с США 2-стороннего договора по вопросам усыновления детей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с американским госсекретарем Хиллари Клинтон. В Таиланде лидеры оппозиции, которые более месяца проводят в Бангкоке акции протеста, призвали своих сторонников продолжать выступления. Накануне сорвались переговоры о политическом урегулировании между лидерами оппозиции и нынешним правительством. Жертвами торнадо на юге США в штате Миссисипи стали, по последним данным, не менее 10 человек, в том числе 3 детей.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Высшее музыкальное образование – тема сегодняшней программы. Дело в том, что музыкально-художественные вузы, которые, помимо того, что сталкиваются с общими для всех вузов проблемами, зависят также от духа творчества, который привносят в них профессора, педагоги. Личность преподавателя нередко определяет дальнейшую специализацию студента. Такова специфика музыкального обучения. Рассказывает профессор Московской консерватории по классу камерного ансамбля Тигран Алиханов.
Конечно, многое в консерватории изменилось. И изменилось, опять-таки, по тому же принципу. Потому что вот пришла свобода. И вот во времена, когда я учился, все педагоги прочно сидели на своем месте и никуда уехать не могли. Причем, так сказать, конечно, эти выдающиеся музыканты гастролировали. Ойстрах отсутствовал месяцами, Билельс отсутствовал месяцами. Я учился в Аборино, он уезжал на 3 месяца. Тогда же не ездили в Америку на 4 дня. Он, если уезжал в Америку, так он уезжал на 3 месяца. Мы его долго не видели. И тем не менее он возвращался сюда. И класс был огромный. И класс он держал в порядке. У него были ассистенты. И они все сидели на месте, работали и так далее. Понимаете, вот это все было железно. Как сегодня... И это все стало шатком. Ну, вы знаете, что был такой момент, когда вообще все ринулись за границу. И очень многие уехали. Но, с другой стороны, когда вот ввели грант президентский, это повлияло. Ну, во-первых, перестали уезжать, и целый ряд людей вернулись. Но из той же Японии, из Америки люди вернулись. Так что они уезжали не потому, что им здесь что-то не нравилось, а то, что жить не было, невозможно было на эти, извините, позволенческие зарплаты. К сожалению, народ ведь как устроен, понимаете, это повело к некой безответственности. А Борин мог уезжать там сколько угодно, но для него имело колоссальное значение, чтобы его класс был в полном порядке, и чтобы его ученики выходили и играли там и на конкурсах, не только на конкурсах. Придавали значение, как играть на экзамене, как играть на классном вечере, как играть на зачете. И это не только Аборин, а тот же Ойстрах. То есть у Ойстраха был ассистент, который был вообще старше его по возрасту, был такой Петр Абрамович Бондаренко, который надраивал, как говорится, его класс так, что он сверкал, понимаете? И то же самое было в других классах. Вот теперь этого вот зачастую нет.
Студенты прочих вузов стали вести себя несколько иначе. Эта свобода подействовала и на внутреннее состояние людей, которые приходят заниматься. А с другой стороны, все-таки, мне кажется, у музыкантов должна быть очень сильная мотивация. Ну, наверное, должна быть.
Конечно, да. Он должен очень хотеть. Ну, опять-таки, люди разные очень. Более того, все-таки, понимаете, вот нельзя так просто от этого отмахнуться. Они имеют возможность поехать и увидеть, и услышать, и узнать. Понимаете, это великое дело. То, что может оказаться в каких-то местах для нас святых, что ли, да, вот для музыкантов там. С другой стороны, конечно, их тоже во многом нельзя обвинять, потому что там греха таить, они, закончив консерваторию, окажутся безработными здесь. И огромный процент людей, которые шли себе работу, они нашли ее там.
Мой следующий вопрос адресован студентам Тиграна Алиханова.
А можно как-то подрабатывать, работать? Потому что, вот, допустим, за границей студенты достаточно часто подрабатывают, в том числе официантами, что-то такое. В России это не принято.
Все-таки старается народ подрабатывать по профессии. Ну, либо многие садятся в оркестр достаточно рано, допустим, в курсе на 3-м, вот уже там сидят и работают уже так, по-взрослому, что называется.
Александр Кузовов, скрипач.
Но, как правило, скорее подработки какие-то в квартете, скажем, или приглашенным музыкантом в каком-то ансамбле. Во всяком случае, струнники. Но пианисты, я думаю, тоже.
Вполне достаточно хватает работы. Корпоратива, да. Платят прилично, и то есть спрос очень большой. Всегда есть возможность подработать.
хороший музыкант без куска хлеба не останется в наше время точно. Это не начало 90-х, то есть когда я общаюсь со своими друзьями, не музыкантами, которые рассказывают про то, как они ищут работу, за какие деньги они там с трудом устраиваются работать, я понимаю, что по сравнению с ними музыканты, в общем, живут, ну, не намного хуже, надо сказать. Учась в аспирантуре, я располагаю достаточно большим количеством свободного времени, и я его трачу на зарабатывание денег именно по профессии. И частные уроки, и какие-то нахожу варианты для сольной игры за деньги, не только сольной. И, в принципе, даже так можно, в общем-то, существовать в финансовом плане.
Каждый из вас должен в какой-то момент понять для себя, он солист или он сядет в оркестр. Это важный момент, и к этому надо подойти, уже имея некий опыт, наверное, выступлений.
Я абсолютно точно не представляю себя в оркестре. Я буду заниматься чем угодно, но в симфонический, по крайней мере, оркестр я не сяду. Это просто равносильно тому, что убить себя. Это просто невозможно.
Аня Морозова.
Скорее всего, я посвящу себя, возможно, камерной музыке.
Да. У нас мало солистов, да, очень... Нет, ну серьезно, очень много людей талантливых, которые обучаются здесь, но...
Даша Митяева.
К сожалению, солистами становятся очень немногие, потому что это должно настолько, какое-то течение вот обстоятельств сложиться, вот все должно сложиться в такое вот, в такое одно большое целое, да, это и талант, и какие-то там материальные, да, вопросы, просто счастливый случай какой-то, да, чтобы тебя заметили, где-то пригласили, как-то начали заниматься тобой, то есть, да, должен быть обязательно человек, который будет этим заниматься, потому что самому, в принципе, конечно, очень трудно пробиться, будь ты там изумрудом, да, каким-то, все равно это крайне трудно, и большинство, конечно, музыкантов садятся в оркестр в конечном итоге, приходят к этому, ну, либо вот какую-то свою деятельность, да, там, вот, квартетом, пытаются как-то заниматься и продвигать.
Пианистов тоже много традиционно было.
Да, они не могут сесть в оркестр. Ну, могут, но там очень мало произведений с участием фортепиано именно в оркестре.
Ольга Михайлова, пианистка.
Да, пианисты, они идут в музыкальные школы работать. Но я именно хотела... Я когда в училище еще училась, Тигран Абрамович, у нас открытые уроки. Я, учась в училище, приходила в консерваторию заниматься и слушала камерный ансамбль, который до меня. Потому что у нас здесь как живая очередь фактически. И мне настолько понравилось мое камерное музицирование, что я тогда уже хотела поступить в камерную аспирантуру.
Такая загадочная для человека со стороны вещь. У вас был практически урок, но при этом вы сохраняли некую такую внутреннюю вдохновенность. Вот как это удается на уроках музыки? То есть все-таки это какой-то пропускание через себя чувствования того, что сочинил композитор. При этом это вот тот метроном, который внутри каждого из вас существует, наверное.
Я думаю, ребята со мной согласятся. Вот даже когда входит Тигран Абрамович в класс, все равно градус повышается,
да,
сильно. Потому что когда у нас замик репетиции, то есть, да, мы играем, как-то пытаемся собрать, да, образ произведения, вывести какие-то динамические там оттенки, да, но все равно, когда входит профессор, это совершенно... То есть ты переключаешься моментально. То есть это как происходит... вне твоего какого-то контроля, ну, то есть все. Ты другой человек, и ты совершенно по-другому играешь.
Да, у Тигран Абрамовича какая-то аура такая, да, по-моему, особая. Да, я могу сказать, что не у всех профессоров, в принципе, такая аура присутствует. Я у Тиграна Абрамовича учился и в консерватории по классу камерного ансамбля, и я помню, что поначалу меня это очень удивляло, почему я стою и играю, у меня все хорошо, потом через 2 минуты в класс заходит Тигран Абрамович, и я начинаю волноваться, как будто бы я играю на концерте. Это очень удивительное было ощущение.
Да, абсолютно верно. И я очень рада, что, так как я его ученица еще в училище была, он до сих пор мне подсказывает иногда не только вот с точки зрения образа и музыки, а именно с точки зрения еще как ручку поставить, там, как, может быть, в техническом плане. И мне кажется, что это он делает именно потому, что знает, что я его ученица. Может быть, другим бы он это не говорил. Мне хочется в это верить. И я согласна с ребятами, что абсолютно другое ощущение, какое-то вдохновение появляется, когда он заходит. Я даже помню нашу репетицию перед ГОСом накануне государственного экзамена. Мы сыграли целиком, был просто прогон. Целиком вот в малом зале сыграли. И потом он нам сказал несколько слов по этому произведению. Но эти вот несколько слов настолько во мне лично перевернули все. Я увидела произведение, которое, казалось бы, я учила, мы ходили на уроки. Совершенно по-другому, да, накануне. И на государственном экзамене мы сыграли в разы лучше, совершенно по-другому. Несколько слов буквально было достаточно, чтобы какое-то чудо произошло.
Еще разочек
95. Закончился один из уроков в Московской консерватории. А к немецкому опыту мы обратимся сразу после зарубежных новостей образования.
Министр образования Казахстана Жансет Тумбаев выступил с инициативой открытия казахских школ в России. По словам Тумбаева, в России проживает более 1 000 000 казахов, для которых из Казахстана ежегодно направляются учебники и методические материалы на казахском языке. Инициатива казахской стороны будет обсуждаться на первом съезде учителей и работников системы образования стран СНГ, который пройдет 26-27 апреля в Астане. В Катманду крысы съели несколько сотен бланков с итоговыми экзаменационными работами студентов. Непальские студенты сдали экзамен около 2,5 месяца назад, после чего работы были переданы на хранение в местное отделение полиции, где они были помещены в безопасное место. Однако в помещение, где хранились экзаменационные работы, проникли крысы, которые съели часть бланков. Представители учебного заведения от комментариев отказались. Государственный центр содержания и образования Латвии обратился к учителям английского и латышского языков с призывом принять участие в оценке государственных экзаменов. По словам представителя центра, на данный момент не хватает только учителей латышского и английского языков. По остальным предметам на проверку экзамена уже записалось достаточное количество добровольцев. Принять участие в проверке экзаменационных работ могут только действующие школьные учителя.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». Ведет программу Тамара Лиленкова. И в этой заключительной части мои собеседники – композитор Антон Сафронов и ректор Высшей школы музыки и театра в Мюнхене Зигфрид Маузер. Мой первый вопрос ректору.
В Германию приезжают учиться из самых разных стран, и в том числе это азиатские регионы. Есть какая-то специфика преподавания иностранцам?
Для нас очень важно, чтобы студенты, которые приезжают в Германию отовсюду, сумели выдержать приемный экзамен, или, как мы говорим по-немецки, экзамен на годность. То есть мы проверяем, насколько уровень их подготовки соответствует нашим пожеланиям и требованиям. Например, в Италии, где очень много консерваторий, образование может быть разного уровня. Наряду с великолепными, такими как Миланская консерватория, есть много провинциальных заведений с достаточно низким уровнем обучения. Поэтому для нас важно, чтобы мы правильно оценили степень подготовки иностранного студента и смогли определить, на каком уровне он может обучаться в Германии. Таким образом, защищается некий стандарт качества. Того, кто приезжает со степенью бакалавра из Пизарро, это небольшой итальянский город, мы не можем сразу взять на степень мастера, он просто не подготовлен достаточно. Мы обязательно контролируем такие вещи. Если взять студентов из дальневосточных стран, у них очень хорошо поставлены такие предметы, как пение, игра на музыкальных инструментах, особенно на струнных, на скрипке, но им часто не хватает подготовки по теории музыки. В Германии свой подход к этим предметам. У нас принят университетский уровень образования, именно поэтому с некоторых пор наши консерватории перешли в статус университетов, точнее, они называются высшие школы музыки. И нам очень важно, чтобы эти ученики могли выравниваться не только по тем предметам, по которым они и так хорошо подготовлены. Кстати, в их странах существует очень хорошая система ранней поддержки музыкального образования, как это было и в России. Однако музыкально-теоретическая подготовка там по-прежнему в дефиците. Еще я хотел бы добавить, что у этих студентов большой природный дар к игре на инструменте, но не хватает интерпретационного подхода, то есть ощущения себя как исполнителя. Именно благодаря недостатку музыкально-теоретической теоретических познаний – это тот дефицит, который мы стремимся преодолеть. Огромное преимущество, которое я вижу в российской системе, как я уже говорил, это ранняя поддержка музыкального развития, то, чего нам долго не хватало в Германии. Сейчас мы стремимся это исправить, поэтому в Германии появилось большое количество молодежных курсов, молодежных академий. Это всегда было очень хорошо поставлено и в Советском Союзе, и в восточноевропейских странах, и в азиатских. Но если я могу говорить о каких-нибудь преимуществах западноевропейской системы образования, то у нас шире палитра и перспектива музыкальных предметов, которые мы предлагаем. Если в тех странах на первом месте стоит игра на музыкальных инструментах, то мы предлагаем гораздо больше. Еще и теорию музыки, знания которой позволяет относиться к исполнению творчески.
Композитор Антон Сафронов учился в Московской консерватории, но после смерти своего учителя Эдисона Денисова, воспользовавшись стипендией немецкой службы академического обмена, на стажировку поехал в Германию. Преподавал и там, и там. В настоящее время ведет семинар в Берлинском университете искусств. Я попросил его сравнить зарубежное и отечественное обучение.
У нас оно больше профессионально ориентировано, в Германии более демократично, что вот именно ради самого музицирования. Я помню, какой был наплыв еще в 80-е, в 90-е годы. Почти со всего мира приезжали люди с большими ожиданиями. Сейчас этого, как ни странно, меньше. Ну, во-первых, учиться в Москве стоит денег. И не каждый может себе это позволить. Может быть, какие-то люди из богатых стран со стипендиями. Конечно, здесь не так дорого, как, например, учиться в Джулиардской школе в Нью-Йорке, это понятно. Но все равно у нас дошло до такого абсурда, что студенты из стран бывшего Советского Союза, из каких-нибудь совсем экономических слабых стран, как Казахстан, например, а у нас много студентов оттуда, они просто не могут себе этого позволить. Поэтому их поддерживают местные культурные ведомства, правительства. И всегда, когда такими делами занимаются государственные организации, сразу возникает вопрос о том, насколько объективно идет отбор. Так что это одна из проблем. Вторая проблема, что да, в российском образовании есть свои большие преимущества и свои большие недостатки. Что мне по-прежнему нравится и что мне очень ценно у нас, и что, я надеюсь, не скоро уйдет, то, что по-прежнему здесь занимаются школой и мастерством. В Европе произошли большие перемены, особенно в Америке, когда, ну да, после 60-х годов пришли преподавать очень многие бывшие протестанты, то есть которые протестовали против академической системы обучения, и вместе с водой был выплеснут ребенок.
После Московской консерватории было сложно привыкать? Сама, может быть, атмосфера, я имею в виду не только занятия, не только манеры.
Мне в Германии с самого начала было очень удобно учиться, очень хорошо. Конечно, к каким-то вещам приходилось привыкать заново, то, что там нет такой жесткой субординации, как здесь. Вот. На самом деле, в Германии тоже когда-то было, может быть, до 68-го года, потом это изменилось. Там гораздо более демократичный стиль общения между профессорами и студентами. После занятий все идут в пивную и там сидят до 4 утра. При этом о каких-то вещах приходится думать самому, потому что здесь стиль общения дидактический. Сделай то, сделай так. Там ты в этом отношении предоставлен сам себе. Вот ты сам решаешь, что тебе делать, приносишь, показываешь, и уже это обсуждается. К этому пришлось привыкать. Но все равно, в общем, мне повезло то, что я приехал уже со знанием языка, и в этом отношении посадка была мягкой. И, конечно, это была очень интересная смена культурных поясов, потому что Берлин – это и север, и восток, и совсем другая культура, чем Южная Германия, где я был в Карлсруе. В Германии в этом отношении всюду можно интересно учиться, интересно заниматься творчеством. Для этого не обязательно жить в столице. Знаете, как у Зощенко? Конечно, не всем жить в столице. Некоторые, например, граждане запросто живут на станции «Рыбацкий поселок». Так вот, в Германии можно жить на станции «Рыбацкий поселок» и, тем не менее, быть активно вовлеченным в творческий процесс.
Антон, вы помните себя, как вы пришли? И студенты, которые приходят теперь, вот мотивация та же, я не знаю, манера вот стремления к обучению?
Нет, в основном им все интересно. 6 лет, когда я здесь преподавал, занимался индивидуально, я вел семинары по современной музыке, вел вполне традиционные предметы по музыкальной форме, по гармонии, по полифонии. Во-первых, ребята приходят, приходит не только по обязательности, приходит потому, что им интересно. Приходят факультативно ученики, просят заниматься дополнительно. У них мало возможностей найти в библиотеке эти ноты, достать эти записи. Но чем они отличаются от моего поколения? Они владеют интернетом. В этом смысле я полный, как у нас говорят, чайник. Наверное, по-немецки это будет high-tech идиот. Вот, но они достают все. Однажды я ехал на семинар и потерял портфель с партитурами Лигити. Замечательный композитор, которого у нас в России знают, но по-прежнему очень мало материала. Вот, я в метро забыл портфель. Прихожу, ребята, семинар отменяется, портфель пропал, и уже я звонил в бюро находок, его нет. Ничего, восстановим. И мне на электронную почту начинают сыпаться письма с приложениями в PDF, где все эти партитуры. Вот. Можно, конечно, говорить, что да, в России нет цивилизованного способа распространения материалов, защищенных авторским правом, но это тоже проблема, потому что, во-первых, у нас его нет, потому что нет и такого спроса. Люди просто не знают, что это такое. Вот. Во-вторых, это стоит для наших ребят, это просто невозможно дорого. Вот им приходится любыми способами доставать то, что им интересно, и я не могу их за это осуждать. Вот. И я благодарен, что некоторые издательства, кстати, немецкие издательства, идут нам навстречу, когда у нас проходят концерты, они предоставляют нам нотный материал на максимально льготных условиях. И это, кстати, тоже положительная сторона германской музыкальной жизни, то, что она очень социальная. Она не только демократичная, но и социально ориентирована. Это страна с большой репутацией музыкальной страны. Итальянцы поют, а немцы сочиняют музыку. И они ее преподают. И в этом отношении это по-прежнему одна из ведущих стран Европы, наряду, может быть, с Францией, может быть, с Англией. Хотя мне кажется, что в Германии вот базовое музыкальное образование и эрудиция, она сильнее, чем где бы то ни было.
Разговор о немецкой системе музыкального образования я продолжаю с Зигфридом Маузером. Как и Тигран Алиханов, он пианист и ведет класс камерного ансамбля Высшей школы музыки и театра в Мюнхене.
По какому принципу приглашаются преподаватели и насколько важно, чтобы, допустим, исполнительское мастерство преподавал востребованный исполнитель? Это бывает сложно, потому что много концертирующих музыкантов часто бывает в разъездах, и это связано еще с деньгами.
У нас в Германии это четко отрегулировано. Есть система объявлений. Когда освобождается ставка профессора, мы об этом объявляем. Из любой страны можно подать заявление на эту ставку, и мы его рассмотрим. Объявления печатаем в газетах и музыкальных журналах, но это не мешает нам обращаться непосредственно к тем музыкантам, которых мы хотели бы у себя видеть. Вовсе не обязательно, что они читают газеты, и вообще, может, их не интересует возможность преподавать, но мы в них заинтересованы, и мы говорим, что такая возможность есть. После этого все, кто подали заявки, приглашаются на отбор, в котором они представляют себя, свою работу, проводят пробный урок с нашими студентами. Затем они общаются с нашей комиссией, которая задает вопросы, интересующие учебное заведение, и уже потом вносятся три предложения по кандидатурам. Одна из них утверждается и выносится дальше на утверждение уже в министерство, которое ее принимает и таким образом финансирует эту ставку.
Хороший музыкант не всегда хороший педагог. Что предпочтительнее?
Хорошо, конечно, когда оба эти качества присутствуют, но в жизни бывает по-всякому. Может быть так, что прекрасный музыкант не всегда одаренный педагог, но может быть у него есть какие-то импульсы, которыми он увлечет студентов, и это мы тоже ценим. Бывает наоборот, когда человек прекрасный, опытный педагог, но при этом ничего из себя не представляет как художник. Это для нас скорее недостаток. Правда, случается и так, что и педагог, и при этом музыкант, однако, не сделал такую большую карьеру, как другие, но у него огромный опыт и преподавательские достоинства. Вот это для нас очень ценно. И все же мы стараемся находить людей, которые сочетают в себе оба преимущества.
Есть какие-то преимущества у немецких студентов перед иностранцами?
С одной стороны, для нас на первом месте стоит уровень подготовки независимо от национального происхождения. Кто лучше играет, поет или сочиняет, тот имеет преимущество при получении обучения. С другой стороны, мы, конечно, заботимся и о том, чтобы наши собственные немецкие студенты имели поддержку, выплачиваем стипендии, особенно если это люди из семей с невысокими доходами и не имеют возможности возможности сами содержать себя во время обучения. Впрочем, и для иностранцев у нас есть большие преимущества. Например, стипендии немецкой службы академических обменов, с помощью которой очень многие иностранцы поступают к нам. Есть некоторые учебные заведения, где их количество огромно. Например, в Детманде. Там достаточно старый университет, и больше 60% это иностранные студенты. У нас в Мюнхенской консерватории примерно 35%. Я считаю, что это очень хорошее, здоровое соотношение. Но в целом все находятся на равных правах, и мы стараемся, чтобы каждый имел возможность получить образование. Конечно, можно говорить об образовании как рыночной ценности, когда студенты сами решают, куда им пойти, где какие предметы для них более привлекательны, и главное место, город, регион. Мы очень любим русских учителей. В частности, у нас фортепиано преподает Элису Версаладзе, одна из лучших пианистов нашего времени, и Алексей Любимов, который преподает также в Зальцбурге, в Австрии. Русские профессора – одна из важнейших красок, составляющих палитру нашего музыкального образования. В России, конечно, все по-другому. Есть столица – Москва, и консерватория имени Чайковского стоит на первом месте, поэтому в остальных случаях большой разницы нет. Поедет кто-то в Красноярск или в Новосибирск, главный наплыв студентов – в Москву.
Педагогическим опытом делился ректор Высшей школы музыки и театра в Мюнхене Зигфрид Маузер. Российскую сторону в классном часе сегодня представляли профессор Московской консерватории имени Чайковского Тигран Алиханов, композитор Антон Сафронов и студенты Московской консерватории Ольга Ермакова, Александр Кузовов, Анна Морозова, Ольга Михайлова, Даша Митяева. Вела программу Тамара Лиленкова. Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши билеты перебронированы, но нет никакой гарантии, что мы улетим.
Да, постоянки. Произошел взрыв неустановленного взрывного.
Поводом к рассмотрению стал запрос областного суда и Федобращения.
Мы действительно приостановили всю работу по американскому установлению.
Где ваши предвыборные обещания? Где 50 тысяч новых рабочих мест? Дума, не закрывай.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.